Виктор осмотрел остатки украшений Евы. «Мам, откуда у тебя золото?» – сомнением уставился он на мать. «Твоя жена и тебе ничего не сказала, на что они с отцом жили?» – усмехнулась женщина. «Ну и конспираторша!» Виктор перевел глаза на жену. «Они не были нужны, вот я и не говорила», – спокойно ответила Ева. «Ведь это было на крайний случай. Но сейчас, как мне кажется, и есть тот самый крайний случай». «Да уж, правда, крайний», – усмехнулся Виктор. «Ведь у меня в руках было только последнее звено. Но я не думал, что остальные два находятся у вас, у каждой по одному. Значит, это наш путь. Теперь я уверен, что так оно и есть. Нужно только получить сына. Надо же, ведь ему почти 5 лет, а я ни разу его не видел», – вздохнул мужчина. «Даст Бог, больше не будем разлучаться», – мечтательно произнесла Ева. «И больше не будем считать копейки дома, считая сотни тысяч чужих рублей на работе», – улыбнулась старая женщина-бухгалтер. «Ну уж, мам, ты ведь давно не считала копейки. У тебя всегда был хоть небольшой, но запас», – улыбнулся Виктор. «По крайней мере, с тех пор, как я вышел на работу. Но когда вы с Евой пропали, я очень нуждалась». «Ведь я паспорта вам сразу купила, а Евины не смела трогать. Да и заболела я, почти не выходила, боялась, что узнают, что в доме что-то есть и ограбят. Вот и тянулась на пенсию». «Ладно, ладно, только не расстраивайся, если мы там ничего не получим», – примирительно улыбнулся сын. «Даст Бог, я поправлюсь и заработаю. Только бы нам выбраться». Семья прекратила обсуждение, хотя каждому хотелось помечтать о будущем. Но зная, что каждое слово может оказаться случайно или намеренно подслушанным, они прекратили строить планы, спрятав свои сокровища в тайник. Условились, что завтра Ева, как обычно, пойдет на работу, а Ангела в школу. Но ко времени окончания Евиной смены все должны быть готовыми в дорогу, одетыми прилично, как для поездки в гости. Елизавета Евгеньевна должна была сходить в школу к Ангелине и попросить учителя отпустить ее на субботу в гости в деревню к друзьям. Так как это была полностью правда, женщине не пришлось лгать, умалчивая лишь, что эта деревня находится недалеко от границы с Финляндией. Виктор должен был дождаться Еву с работы, и они вместе должны были придумать вариант, как выкрасть Илюшку из детского дома. Встречаться договорились на вокзале в темноте, чтобы сесть с зайцами на ближайший поезд в направлении Ленинграда. Дальше нужно будет пересесть на другой поезд, желательно тоже зайцами. После обсуждения Виктора снова накормили и уложили спать, чтобы он мог набраться сил. Ждать несколько дней они не могли, так как потом его могли начать искать, если он не стал бы на учет в своем родном городе. Остаток ночи Ева почти не спала, собирая вещи свои и детей. Нужно было продумать все до мелочей, чтобы, не беря лишнего, взять все, что может пригодиться в дороге. Остаток ночи и следующий день для Елизаветы Евгеньевны также прошел в сборах. Пожилая женщина была очень утомлена от переживаний и забот, но к обеду все было готово, и она, наконец, смогла прилечь. Незаметно для себя пожилая женщина уснула. Ей снились тревожные сны, погони и стрельба, и проснулась она больше уставшей, чем отдохнувшей. Осеннее солнце светило, почти не согревая землю. Тихий ветерок за окнами осыпал пожелтевшие листья, прощавшиеся до следующей весны. Елизавета Евгеньевна с тревогой ждала будущего, покидая насиженное семейное гнездышко. Каждую вещичку в этой квартире они с мужем зарабатывали тяжелым трудом, и ей трудно было расставаться со всем этим. Но понимая, какой опасности подвергаются ее дети и внуки в этой стране, она готова была ехать хоть на крайний север, только бы дожить остатки дней на земле спокойно. Пожилая женщина не могла так беззаветно и искренне доверять Богу и любить Его, как ее дети. Но она тоже молилась, как могла, прося Бога дать детям хоть немного спокойной жизни, чтобы они могли делать добро, не боясь потерять друг друга и своих детей за свое добро и свою любовь. Ее мечта о спокойной жизни была напрямую связана с финансовым благополучием. И она надеялась, что сможет получить и то, и другое, хотя видела сомнения молодых людей в этой возможности. Попрощавшись в душе с природой своей родины, ставшей для ее семьи злой мачехой, Елизавета Евгеньевна поднялась с постели и пошла в школу за Ангелой, чтобы отпросить ее на завтра. «Надеюсь, вы к понедельнику вернетесь?» – просила классная руководительница. «Не знаю, я не уверена, но возможно», – уклончиво ответила женщина. «Постарайтесь, сейчас у нас идет повторение пройденного материала, и хотя Ангела неплохо идет, не стоит злоупотреблять», – посоветовала учитель. «Хорошо, мы очень постараемся не пропускать много», – искренне обещала Елизавета Евгеньевна. Она не стала говорить, что хотела бы скорее отдать свою Гелю в какую-нибудь западную школу. Затем они вернулись с Ангелиной домой, и она принялась готовить последний ужин в этой квартире. Где они будут завтра, только Бог мог знать. Увидев чемоданы, девочка немного удивилась. «Ба, я думала, мы недалеко поедем. Хотя раньше не знала, что у вас друзья есть в деревне», – сказала она, оглядывая комнату. «Пойдем на кухню, я тебе по ходу расскажу», – предложила Елизавета Евгеньевна, зная, что в комнате есть сквозная дыра к соседям, в которой стоит розетка. А угловая кухня была защищена от случайного прослушивания. Только сейчас, шепотом, под шипение жаркого на сковороде, женщина рассказала девочке о намерениях семьи. «А я?» – напряженно спросила девочка. «Конечно, и ты с нами», – уверенно ответила женщина. «Ты же наша, родная». «Спасибо, бабушка!» Ангела бросилась на шею бабушке. «А мы сможем забрать Илюшку?» «Без Илюшки мы никуда не поедем. Без Илюшки мы никуда не поедем. Но мы должны как-то выкрасть его из детдома», вздохнула Елизавета Евгеньевна. «Ведь по доброй воле никто нам его не отдаст». «А в чем проблема?» не поняла Ангела. «Мы с ним пойдем погулять и не вернемся. Я же почти каждый день гуляю с ним», удивленно предложила девочка. «Что бы мы делали без тебя?» – обняла пожилая женщина свою названную внучку. «Помощница ты наша незаменимая. Только если хоть одна живая душа догадается об этом, мы все попадем опять туда, где вы были с мамой Евой, если не расстреляют на месте», – предупредила она девочку. «Бабуль, я понимаю», – ответила серьезно Ангела. «Я сделаю все, чтобы никто не догадался». «Тогда ты должна успеть к концу смены к маме на работу. Там будет стоять дядя Витя. Скажи ему о том, что ты сможешь сделать, и предложи, пускай он лучше поможет мне с вещами, а вы Илюшку на вокзал приведете. Если все это с тобой делать, тогда не нужно ждать темноты». «Тебе ведь в темноте Илюшку не дадут на прогулку», – рассуждала Елизавета Евгеньевна. «Хорошо, я мигом». Ангела выбежала из дома, порхая, как бабочка. «Только не торопись, будь осторожна», – бросила вслед ей женщина, вкладывая в эти общие слова вполне определенный смысл. «Хорошо!» – услышала она бодрый голос приемной внучки. Виктор согласился, что вариант, предложенный девочкой, более прост и легок, и согласился пойти за чемоданами в квартиру, чтобы встретиться на вокзале. Ева сумела отпроситься немного раньше с работы, сдав план. Ангела и Ева пошли к детскому дому, но Ева осталась в квартале от него, чтобы никто не видел ее. Ангела прибежала в группу к брату, стараясь казаться, насколько возможно, спокойной. Она принесла ему пряник и спросила у воспитательницы, может ли она погулять с братом. Воспитательница в этот день вела себя очень настороженно, сказав, что девочке лучше поиграть с братом в группе. «Сегодня утром Илья сказал, что во сне мама сказала ему, что заберет его от нас», внимательно глядя на Ангелу, сообщила женщина. «Вы не говорили ему ничего подобного?» «Нет, не говорила», ответила Ангела вполне честно. Она действительно не говорила брату об этом, ведь она сама узнала только пару часов назад. «К тому же я вчера не приходила», напомнила она женщине. «Вы разве не помните?» «Ах да», вспомнила воспитательница, «ты же не была вчера». Ангела не стала развивать эту тему, словно не придав ей значения. Но ее волновал факт, что им запретили гулять. Девочку и раньше волновал вопрос, как вывести брата за территорию, не обратив на себя внимания. Ведь раньше она никогда не выводила его за забор детского дома, стараясь не нарушать правил. Но теперь ее задача усложнилась в два раза. Ангелина понимала, что собирается делать нечто противозаконное. «Но ведь отнимать у любящей матери ребенка – это еще более противозаконно», – уговаривала она себя. Ангела сделала вид, что ей все равно, где играть с братом. Но словно невзначай предложила игру в догонялки. Илье только это и нужно было. Он с радостным гиканьем помчался за сестрой, счастливо смеясь, когда ему удавалось прикоснуться к ней. Ангела несколько раз пыталась уговорить малыша вести себя потише. Но она знала заранее, что это невозможно. Воспитательница скоро устала и сама выгнала их на улицу. Когда женщина напомнила одеть мальчика, Ангела беспечно ответила: «Мы же будем бегать, он только вспотеет. Лучше так. Если он успокоится, тогда одену его». Воспитательница вернулась к группе, уверенная, что сон ребенка – всего лишь плод его воображения. А Ангела, то убегая, то догоняя малыша, увела его за угол через дырку в заборе, где их уже ждала Ева.